Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Карабин охотничий. Калибра 5.56х45. Стандарт НАТО. Производство Сеска Сброевка. Модель 527. Аркадий медленно гладил ложу незарегистрированного оружия. Словно тело любимой женщины. Магазин на 5 патронов. Фиксирующийся боковой защелкой. Несколько выпирающий из шахты приемника. Но это ничего. В этом есть даже какая-то эстетика. Рычажный предохранитель одновременно блокирует движение ударника и рукоятки затвора. Затвор ходит плавно, как член с лубрикантом. Впрочем, это уже в прошлом. Теперь надо мстить. Если неправильно собрать затвор после чистки, то у этой модели может произойти выстрел. Но это для новичков. Привыкший к оружию за долгие годы работы в охотничьем хозяйстве 48-летний Аркадий. А Аронович Пивзнер не допустит такую оплошность. В принципе, в оружие можно вложить и 6-й патрон. Загнать прямо в ствол и добавить еще один патрон в магазин. Но сейчас это было бы просто смешным и излишним. Вот раньше, например, был очень хороший карабин «Барс-1». Сконструированный в 60-м году Нестеровым. Легкий, около 3 кг всего лишь. Тоже с 5 патронами, но калибра 5,6 мм с длинной гильзы в 30,9 мм и возможностью закладки 6-го патрона. Прямо в ствол. Хороший патрон был. Мощный. Особенно для пушных охот. С оболочечной пулей весом 2,8 грамма он выдавал начальную скорость около 1200 метров в секунду и практически не портил шкурку пушного зверя. Была также и пуля полуоболоченная, с выступающим свинцовым сердечником на конце. Весила такая пулька около 3,5 грамм и выдавала около 1100 джоулей энергии. Этого хватало, чтобы положить не только косулю, но и кабана. И даже, не приведи Господи, взбесившегося браконьера. А такие случаи были и притом весьма часто. Просто им не придавали особой огласки в то далекое советское время. Теперь же все затмил американский патрон калибра 5,56 мм. Пресловутый стандарт НАТО. Способный выдавать энергии от 1500 до 2000 джоулей на дульном срезе. И скорости от 700 до 1000 метров в секунду. Пресловутый патрон НАТО, о котором ходит даже до сих пор столько слухов. Якобы пули, содержащие и яд, и взрывчатое вещество, и радиоактивную красную ртуть. Пули, отрывающие ноги и руки. При попадании в голову, выходящие через зад. Сколько же глупости сочинили про него досужие журналисты и неграмотные обыватели. Даже теперь многие охотники, желающие быть крутыми ковбоями, покупают себе стандарт НАТО. Патрон хороший, но у него есть реальные возможности и недостатки. Скажем, на медведя надо было бы брать нечто подобное карабину «Лось» калибра 9 мм. Длина гильзы по выбору. От 53 до 64 мм. Можно и «Галант-Галант Магнум». 375. Нежелательно К-44. Калибра 7,62 на 54. Старый мосинский патрон. Практически не изменившийся с 1891 года. За исключением разве что оживальных пуль. Имеет среднюю, для своего класса, баллистику. Но останавливающие действия все ж чуточку недостаточно для лося или крупного камчатского медведя. Хотя вполне подходит для кабана и гималайского медведя. Хотя довольно дешев, его до сих пор использует армия России. А потому широко распространен. Аркадий Пивзнер вообще не любил полуавтоматы, как-то тигр, медведь, вепри. Уж слишком похожи они на боевые образцы. Уж слишком выглядят не аристократично. Штампованно. Индустриально. Вообще, Аркадий Пивзнер недолюбливал автомат Калашникова, считая его дизайн несколько пошлым, примитивным, массовым. Бог знает, сколько людей из него было убито. В то время, когда все боялись ядерной войны. А вот ядерные ракеты и нейтронные снаряды не лишили жизни после 45-го года ни одно живое существо. Конечно, вторичные жертвы Кыштыма, Тоцкого полигона можно не брать в расчет. Они были вторичны, секундарны, косвенны. А вот Калашниковы убивали прямо, неотвратимо и жестоко, в огромных количествах, из-за своей нелюбви как и АКМ. Аркадий недолюбливал и патрон образца 43-го года, а также карабин СКС, предпочитая вместо патрона калибра 7,62х39, патроны 308 Винчестер, с длинной гильзой в 51 мм. Также стандарт НАТО, или же патрон 30.06, американский, образца 1906 года. Также в коллекции Пивзнера имелось оружие калибра 6,5х55, шведского производства, славное своей точностью, мягким спуском и легкой отдачей, которую, конечно, никак нельзя было сравнить с отдачей патрона 5,56 мм. Стандарт НАТО, которую практически невозможно ощутить. Гладкоствольные ружья Пивзнер не любил из-за малой дистанции. И еще потому, что большинство охотников пользовалось именно гладкостволом. Иж-27 он вообще считал столь же безвкусным, что и АКМ. Теперь же Пивзнера волновал персик. Именно так он называл свою 20-летнюю жену Оксану, чье лицо напоминало этот субтропический плод. Кожа молодой красавицы также имела персиковый оттенок. Губы, словно созданные для поцелуев, сводили с ума любого мужчину, хоть раз видевшего ее. Все тогда завидовали ему. Каждый знакомый задавал один и тот же вопрос. Где он нашел такую красавицу и сколько денег отвалил за возможность жениться? На что Пивзнер отвечал какой-нибудь колкостью, с ехидной улыбкой. Теперь же все осложнилось. Пока Пивзнер находился в разъездах по делам никелидобывающего концерна, молодая жена спуталась с местным таксистом по имени Максим, на 5 лет старше себя, который, не будучи красавцем или богачом, сумел найти путь к сердцу девицы. И если бы только это была одна измена. Но нет, встречи Оксаны и Максима стали носить исключительно частый характер. И Пивзнер, уже более не в силах скрывать потаенную ревность, решил радикально решить проблему. Медленно, ласково, словно пощипывая или массируя, Пивзнер гладил коричневую, лакированную ложу SZ-527. Потом перевел пальцы на ствол. На этой модели он особый, плавающий, то есть не имеющий контакта с цевьем, крепящимся только лишь на ствольную коробку, отчего колебания ствола становятся единообразными и оружие приобретает повышенную кучность. И еще Аркадий знал, что именно сегодня Максим, в его отсутствие, заедет к Оксане. У них снова будет большая любовь. Они будут ласкать друг друга на его, Пивзнера, постелях, совокупляться на его столе, плескаться в его джакузи. А еще они будут пить фруктовые соки, которые Оксана очень любит и которые он, Пивзнер, предварительно накачал через одноразовый шприц большим количеством снотворного. Все 6-литровых пачек. Мультифрут. Сок персиковый. Сок манго. Сок апельсиновый. Яблочный и гранатовый. Они об этом не знают. Будут заниматься любовью и пить сок. Они будут счастливы. Они умрут счастливыми. Пивзнер один за другим наполнил магазин чизетки 5 патронами. Вставил в шахту приемника. Кликнув боковой. Защелкой. Завернул оружие в серый кофр. Понес в машину. Ровно в 10:00. У ворот дома Аркадия Пивзнера остановился «Опель», из которого почти что выпорхнул молодой мужчина лет 20, одетый в черную косуху. Быстрым шагом пересек двор и отворил незакрытую дверь дома. Оксана, облаченная в снежно-белую шубу на голом теле, в маленьких красных трусиках и красных туфлях на высокой платформе, казалась поистине принцессой из сказки. Обняв Максима, почти что повиснув на нем, она потащила его вглубь помещения, в одну из спален, выстланных красными и зелеными коврами и безвкусно брошенными медвежьими шкурами. «Ну что, мой ангел, мой Макс?» Она нежно и смачно чмокнула Максима в губы. «Мой мальчик!» Она начала гладить его по волосам. В ответ он запустил руку ей между ног. Бросил на постель, попутно скинув со своих ног туфли. Раздвинул ее пахнущие кремом ноги и начал целовать внутреннюю часть бедер, лаская кожу кончиками пальцев и стараясь отодвинуть непокорную маленькую полоску трусов. Наконец, достиг желанной цели. Воздух спальни наполнился ароматом гормонов жаждущего женского тела. Где-то рядом с кроватью упали брюки. Сверху – рубашка и майка. Его член, преодолевая горячее слизистое сопротивление, вошел во влагалище Оксаны. Маленькие красные трусики, сдвинутые в бок, чуть давили на яйца Максима. Где-то над головой мелькали стройные ноги, увенчанные алыми туфлями на высокой платформе. Средний палец правой руки Максима, смоченный в гормональной слизи девушки, вошел в ее анальное отверстие, отчего лицо Оксаны покраснело. Она издала томный стон, более наполненный удовольствием, чем чувством стыда. Через несколько секунд скользкий от гормонов член Максима вошел в анус Оксаны и, произведя около 100 фрикций, туда-сюда разразился маленькой, но достаточно мощной и горячей струйкой спермы в вожделенное тело. «Персик! Мой персик!» Он гладил ее по волосам. «Давай уедем отсюда. Все равно у нас тут нет будущего. Бросай ты этот дом. Ну его нахер, старого обормота, он же тебя купил, просто купил, с потрохами, разве ты счастлива в этой клетке, среди этих шмоток, ты же сама все знаешь, персик». Он чмокнул ее еще раз в губы, потом еще и еще, потом прижал к своим губам на 5 минут не отрываясь. Член опять задубел, наполнился кровью, показывая непреклонную жажду еще одного акта любви. «Персик, тебя можно трахать бесконечно». Теперь уже Максим, находясь сзади Оксаны, давил ей на соски подушечками пальцев. Соски же напрягались, обжигая пальцы, твердели, точно с такой же силой, что и его член. Через минуту Оксана уже сидела на диване, так и не сняв белую короткую шубу. Максим же совал твердый как сталь член в ее маленький рот, накрашенный алой помадой, то членом измазанным помадой тыкал в отвердевшие соски Оксаны, пока не обрызгал обнаженную грудь спермой. Подобно хрустальным сосулькам капли спермы свешивались с горячих сосков девицы. Она же, тяжело дыша, распласталась на диване, широко раздвинув ноги и раскинув руки. Ее тело излучало соблазн, а рот, этот развратный рот, казалось, он сам просил то ли минетов, то ли поцелуев, то ли того и другого вместе. «Макс, я хочу пить, сделай мне коктейль, плиизе». Оксана еще больше вытянулась на диване. Там в холодильнике 2 пачки мультифрута и еще в шкафу есть гранатовый сок. персиковый. Кажется, тоже есть. Посмотри, что там еще. Через 5 минут Максим преподнес огромный стакан, наполненный соков с кусочками льда, что было очень. Кстати, в этот жаркий летний день. Чуть плеснул в емкость гренадина и несколько столовых ложек мартини. Из емкости немного отлил в стакан Оксане. Вставил в стакан 2 трубочки, украшенные ломтиками лимона и апельсина. Прижался к Оксане, гладя упругую кожу ее бедра. Принялся вместе с ней потягивать маленькими глотками приготовленный коктейль. «Дорогой, принеси плед. Что-то хочется спать». Максим принес плед, висевший на стуле в другом конце комнаты. Его самого, кажется, разморило и начало качать. Укрывшись пледом, прижавшись друг к другу, влюбленные погрузились в сладкий омут последнего сна. Они не слышали, как скрипнула входная дверь, как человек с серым кофром вошел внутрь помещения. Спят. Спят как звери. Это не персик. Это маленький пушной зверек. Пивзнер глядел на облаченную в белую короткую, почти до середины попы, шубу, свою молодую неверную жену. Сдернул плед с двоих, уселся на стул напротив, предался 15-минутному созерцанию зрелища. Мне бы так, я был бы готов все отдать, чтобы со мной обращались так же. Хотя я, влюбившись в нее, проходил ведь это. Хотя несколько в ином формате. Персик неверна. Маленький белый пушной зверек попал в ловушку. Пивзнер, оттолкнув спящего Максима, провел пальцами по обнаженной груди и животу Оксаны. Неверный персик. Неверный пушной зверек. Усадив спящих рядом, Пивзнер открыл серый кофр. Медленно. Словно не желая доставать, вытянул оттуда SZ-527. Включил телевизор, установленный на музыкальный канал. Поставил в режим колонки. Весь дом наполнился полным сладостной вибрацией песней «Персик» в исполнении группы «Унесенные ветром». Еще через секунду Пивзнер передернул затвор. Патрон калибра 223 Remington с пулей Сайра Маткин КВТНР весом в 77 гран занял место в основании ствола. Выстрела не было слышно. Звуковая волна, разрушенная акустическими вибрациями первого музыкального канала, на котором передавали клип «Персик», превратилась в жалкий хлопок. Зато на груди Максима левый сосок превратился в ярко-алое отверстие, из которого заструилась длинным и тонким ручейком кровь. Так как выстрел был сделан под углом, экспансивная пуля с пустотой в головной части, разрушив сосок, раздробила ребро и буквально взорвала внутри тела сердце, сделав глубокий вдох и испустив 2-ю струю крови. На этот раз изо рта молодой человек затих. Осмотрев мертвого соперника, Пивзнер положил его правую руку на обнаженное левое бедро Оксаны. Отошел чуть назад. Подошел снова. Еще больше раздвинул на теле Оксаны шубу. Она мешала прицеливанию. Сделал 6 больших шагов назад. Вскинул оружие и прицелился. А потом плавно, но решительно нажал на спуск. Звук выстрела опять утонул в вибрациях музыкального клипа. В самом центре груди Оксаны вспыхнула красная звезда, превратившаяся в кровавый родник. Оксана испустила последний вздох, похожий на сон. Алый ручеек потек из раны. На диване появилась жидкость. Кто-то из жертв, а возможно и оба, описались. Пивзнер не хотел этого яснять. Снова закрыв шубу на теле Оксаны, он положил ее левую руку сверху руки Максима и, сняв с себя обручальное кольцо, надел его на руку мертвого молодого человека и вышел из комнаты. Через 15 минут Пивзнер вернулся в дом, держа около 20 ярко-алых пышных роз, которые разложил вокруг мертвых. 4 же розы Пивзнер употребил на лепестки, которыми осыпал тела. Окруженные 3 кругами ароматических долго горящих свечей в темно-красных стаканчиках из богемского хрусталя, похоронили их вместе в одном широком изготовленном по заказу гробу на 2 места из красного дерева опытнейшими мастерами района на деньги Пивзнера, сумевшего выкрутиться из процесса сухим. Да-да, именно сухим. А как же иначе? Ведь какой-то маньяк в городе выслеживает и убивает влюбленных, осыпая при этом тело лепестками роз. Входная дверь в дом закрыта не была. Обручальные кольца супруги давно уже не носили, ибо неудобно. Хранились они на самом виду, в хрустальной, прозрачной табакерке. Потому злодей, сразу же заметив их, решил украсить ими пальцы своих жертв. И, наконец, никогда Пивзнер не имел в своем распоряжении карабина СЗ-527 калибром 223 Ремензон. На его имя зарегистрированы Лось-9.1, Власыр-93, Ремензон-700, калибра 30.06. Но никакой чизетки никогда не было. Так что Аркадий так и остался даже вне круга подозреваемых. Через месяц после похорон он установил на могилу большой черный камень, на зеркально отшлифованной грани которого были изображены Максим и Оксана, в полоборота, как бы смотрящие друг на друга, единые в своем порыве даже после смерти. Единственным, не поверившим в невиновность Пивзнера, был старший брат погибшего Максима, Артем. Хотя, впрочем, ему никто не верил. Да и как можно подозревать в двойном убийстве человека, так пышно похоронившего несчастных, который и жену-то свою простил после смерти и даже позволил ей быть навек рядом с любимым. Но Артем все твердил свое. Все настаивал на виновности Пивзнера. Но, убедившись в инертности и бездействии государственной машины правосудия, стал готовиться к мести. Еще через год Пивзнер нашел себе другую женщину, до странности похожую на покойную Оксану, только чуть выше ростом и чуть стройнее. Стриптизерша Вика еще более, чем Оксана, была охоча до денег и удовольствий. Хотя иногда казалось, что она готова совокупляться бесплатно, лишь бы получать желанный член. Поздним августовским вечером в квартире на 16 этаже раздался звонок. Вика, одетая в короткое алого цвета кожаное платье с длинными рукавами, украшенными рубиновыми застежками и в то же время имеющие косые вырезы, открывающие загорелое тело. Так, что даже самые маленькие трусы-стринги одеть под него невозможно. Зато прекрасно обнажающие при легком сгибе выбритый лобок. Платье, имеющее несколько скошенный низ, более подчеркивающее левое бедро и как бы специально созданное для похоти и разврата. Платье богини соблазна и летних ночей. Ноги Вики украшали такого же цвета туфли на высоченном и тонком каблуке. Никакой другой одежды она не признавала. Секс начался с нежных поглаживаний, поцелуев, которые начались с губ, перешли во французские, с посасыванием языка друг друга, потом переместились на бедра. Штаны Аркадия, подобно старой ветоши, упали на пол, прикрыв собой снятые носки и туфли. Пиджак был брошен на спинку стула. Сверху его прикрыла белая рубашка, на которую в конце концов было брошено алое платье Вики, увенчанное сверху маленькими трусами Пивзнера. Теперь влюбленные оказались абсолютно наги, если за одежду не принимать огромные алые туфли Виктории. Сначала Пивзнер одел на ноги Вики наручники, отороченные красным пухом. Взяв ее на руки, вынес на огромную лоджию, с которой открывался замечательный вид на город и на соседний дом, расположенный метрах в 200. 250 от многоэтажки, в которой находилась квартира Вики. Сначала Пивзнер подвесил голую Вику ногами вверх за наручники на ногах, пристегнув к крюкам, вбитым в красно-кирпичные стены лоджии. Потянув за цепочку, поднял ее так, чтобы лобок находился на уровне губ, и кожаным прутом нанес несколько ударов средней силы по ягодицам девушки. Вика завизжала, испустив из раздвинутой промежности красивую светло-желтую струю, большая часть которой улетела вниз, за пределы лоджии, на крыши автомобилей, припаркованных 16 этажами ниже, и на головы их владельцев. Однако ни один из них даже не удосужился задрать голову, чтобы посмотреть, что происходит. Хотя, впрочем, он мало бы что увидел, ибо разврат происходил большей частью в глубине лоджии. Вика болталась на цепочках, каблуками вверх, над городом, повизгивая от удовольствия, когда Пивзнер, как кот, шершавым языком пролизывал ей манду и посасывал клитор, а потом опускал чуть ниже, чтобы она могла отсосать его набухающий, горячий, чуть искривленный член. Хотя ей так и не удалось высосать из него хоть капельку спермы. Может, это и к лучшему, думала Виктория. Глотать сперму в положении вниз головой не очень-то и приятно. А спермы в теле Пивзнера ой как много. И она такая горячая и густая. Любовники не знали, что с 15-го этажа, дома напротив, за ними зорко наблюдает огромное стеклянное око оптического прицела Накко Нюнтер 4. 12x50, установленного на карабине Сауэр 202/ХТЕХСЮЗЕФА, чья серо-черная пластиковая ложа с ламинированными ореховыми вставками словно бы излучала любопытство и смерть. Пусть побалуются еще. 7x64 подранков не оставляет, шептал про себя Артем. Пусть побалуются. Интересно. Через 10 минут Пивзнер, отстегнув Вику от приспособлений, посадил ее на край лоджии, чтобы осуществить свой коронный секс на высоте. А высота 16-го этажа очень даже подходила для такого риска, который щекочет нервы и вместе с тем возбуждает своей остротой. «Пора», — решил Артем, прицелившись. Он выждал момент, когда Пивзнер сядет ягодицами на край лоджии, лицом к входной двери, а Вика, на его член, свесит ноги за пределы лоджии и будет совокупляться, глядя город, утопающий в ночной синеве, наполненный мириадами огней. «Чертовски опасная», — подумал Артем. «Чертовски страшно. Никогда бы так не решился сам. Хотя со стороны захватывающе». Тут он поймал себя на мысли, что начал сопереживать этим смелым секс акробатом. «Персик, мой милый персик». Пивзнер гладил дрожащую от оргазма Викторию по волосам. Целовал в губы, пахучие капли женских гормонов. Остатки недавней менструации текли по его бедрам, доставляя несказанную сладость к уже начавшемуся предвкушению оргазма. Это опасно. Бля, как это опасно. Хотя не ради безопасности их я тут нахожусь. Мозг Артема работал, казалось, одержимый, раздираемый противоположными желаниями, но в то же время, словно зомбированный идеей мести, которая подавляла все остальное. С этой идеей он плавно, с уверенностью охотника-промысловика, надавил на спуск. Пуля калибра 7 мм, массой около 12 грамм, со странным названием ID/SRWS, разогнавшись до скорости 850 метров в секунду по почти идеально прямой, устремилась к цели, за сотые доли секунды пробив обнаженные тела и деформировавшиеся раздробленные кости, став похожей на грибок. Она вылетела из спины девушки, ударилась о кирпичную стенку дома и, отскочив, улетела вниз. Влюбленные умерли так быстро, что даже не успели почувствовать особенной боли или страха, а также оргазма. Несмотря на то, что Пивзнер успел кончить внутрь любимой, хотя это произошло более из-за расслабления мышц и потери контроля над телом, чем из удовольствия. Вика Персик, не успев даже пикнуть, когда вместе с любимым скользнула с перил лоджии вниз. Падение длилось около 2 секунд. Впрочем, мертвым им уже не было страшно ничего. Так, обняв друг друга, голые и мертвые, с глухим стуком хлопнулись они на крышу микроавтобуса, попутно выбив все стекла и осадив почти на 3 сантиметра вниз центр его крыши. Телевизор, сотрясавший нутро квартиры, в этот момент заиграл песню «Персик». Персик, свежий персик, солнышком согретый маленький кусочек лета. Персик, нежный персик, я его кусаю, я кайфую, улетаю, в облака, я лежу, сонная мгла, я дрожу, мало тепла, встретится утро, и вдруг на столе, золотом на серебре, как будто солнце в хрустале, вспыхивает в ароматной заре. Персик, свежий персик, солнышком согретый маленький кусочек лета. Персик, нежный персик, я его кусаю, я кайфую, улетаю, в облака, я лежу, милый молчит, я дрожу, сердце стучит, я так хочу, чтоб он быстренько встал. Персик взял и мне отдал, потом согрел и приласкал. И прямо в ушко бы мне прошептал: «Персик, ты мой персик, солнышком согретый маленький кусочек лета. Персик, ты мой персик, я тебя кусаю, я кайфую, улетаю, в облака». Мякоть входит в тело и само собой сделалось теплей. Так что, милый, дело за тобой. В общем, не робей. В общем, не робей. Тебе везет, просто по-крупному везет, по-крупному везет, рядом с тобою готовы на все. Персик, свежий персик, солнышком согретый маленький кусочек лета. Персик, нежный персик, я его кусаю, я кайфую, улетаю. Персик, свежий персик, солнышком согретый маленький кусочек лета. Персик, нежный персик, я его кусаю, я кайфую, улетаю, в облака, персик, ты мой персик, нет, нет, это все неправда. С молодым опером, прибывшим по вызову, началась истерика. Ну почему же неправда? Там, где смерть, всегда правда. Умудренный опытом толстый и старый эксперт-патолог почесал рыжую, почти козлиную, троцкую бородку и, выудив откуда-то из служебного чемодана склянку с нашатырем, профессионально сунул под нос шокированному произошедшим юному офицеру.